просыпаюсь, не твердо представляя себе, какой сегодня день недели. Раньше, 8 лет напролет, я не успевал открыть глаза, как перед ними, что твой Менетекл Фарес, вставало написанное огненными буквами имя дня. Это имя определяло распорядок моей жизни, и невидимые гвозди приколачивали меня то к письменному столу, то к останкинским аппаратам. Теперь я свободен. Как говорил мальчик Мотл, мне хорошо, я сирота. Гуляю по парку с женой, как человек, сбрил бороду, хожу по улицам. Никто не берет меня за рукав и не спрашивает про Путина. Перестали путать с Михаилом Леонтьевым. Ради одного этого стоило уйти с телевидения. Смотреть новости я, разумеется, перестал в день ликвидации ТВС и не смотрел почти месяц. Не в знак протеста, обычная интоксикация. Перебрал я этого удовольствия в предыдущие годы. Моей психике теперь показаны только спортсмены и животные. Максимум канал «Культура». Но в середине июля... Говорила же сестрица Аленушка братцу Иванушке, не пей из копытечка. В середине июля я не сдержался и начал смотреть от корки до корки программу «Время». За окном стояло лето 2003-го, но если глядеть только в телевизор, то, уверяю вас, это был максимум 84-й год. Помолодев на четверть века, я рыдал от приступа ностальгии во время рассказа о том, как правительство заботится о летнем отдыхе детей. Все 15 минут, что шел этот сюжет, я и рыдал. И сквозь рыдание думал, куды этому сюжету столько эфирного времени. Но, утирая слезы, сам понимал в самый раз. Ведь иначе не удалось бы поименно назвать на всю страну всех, кому дети должны быть благодарны за свое летнее счастье. А ведь это и огромная работа Валентины Матвиенко. И деньги, выделенные правительством Касьянова. А сколько перечислено из президентского фонда. То есть прямо от себя отрезал и чужим сопливым детям отдал. Пока я размышлял обо всей этой предвыборной филантропии, в телевизоре появилась неизвестная мне правительственная тетка с арбузным лицом и сообщила: «В нашей стране дети до 15 лет подлежат отдыху». Я попробовал представить себе это, потерял сознание и очнулся через несколько дней. В телевизоре, в той же студии, той же программы «Время» сидел мой товарищ, бывший НТВшник, и с пожизненно виноватыми глазами рассказывал об успехах спецслужб в борьбе с чеченским экстремизмом. «Простите меня, люди добрые, что несу эту ахинею», — говорили его глаза. «Надо бороться со слабостью, товарищ. Это половинчатость не ко времени, и скоро начнет раздражать первый отдел. Вот же рядом с тобой Катя Андреева, глаза ясные, честные, ни грамма рефлексий, чистая, незапятнанная сомнениями красота. Вот, гляди, учись и слушай, как рассказывает она об освящении храма на месте расстрела царской семьи. Небо, говорит, над Екатеринбургом, которое несколько дней было закрыто тучами, в этот момент прояснилось, и солнце позолотило купола храма. Люди должны знать правду. Прояснилось и позолотило». Знаете, почему вымерли диплодоки? Я сам, разумеется, достоверно не знаю, но у меня есть версия, вот какая. Дело в том, что диплодоки были очень большие, а голова у них была малюсенькая и, прямо сказать, на отшибе. И сигнал в эту голову от нервных окончаний поступал очень медленно. То есть какая-нибудь тварь отъедала у такого диплодока кусок хвоста и еще кусок отъедала, а он не чувствовал, понимаете? Уже истекал кровью, а все ел листву, любовался облаками и мечтал об удвоении ВВП или какой-нибудь другой своей первобытной глупости. Мы истекали кровью сотни лет, мечтая о Третьем Риме, о коммунизме, о том, как бы подгадить англичанам и побольнее вставить Америке. Нам мало? Так и будем пережевывать листву или все-таки оглянемся на себя, отставших от эволюции, мало привлекательных, по 10-му разу заблудившихся на своем особом пути. Надо увеличивать скорость прохождения сигнала к голове, братцы диплодоки, потому что мы погибаем, и я не уверен, что это только метафора.
Эхо Москвы.
Мы давно были у Кремля отрезанной ломоть. Но поведение в дни Нордоста телекомпании НТВ было воспринято как мятеж в давно покоренной провинции. И вся тяжесть имперского гнева рухнула на голову наместника. Происхождение этого гнева надо было как-то объяснить стране в рамках демократической лексики. И президент России, играя желваками, поведал россиянам страшное. Оказывается, своим прямым репортажем о подготовке к штурму НТВ поставило под угрозу жизни заложников. Ах, наверное, нашего президента опять подставили какие-то нехорошие люди, ведь не мог же он лгать сознательно. Ведь никакого прямого эфира не было. Штурм, если называть штурмом расстрел отравленных, начался в 5 утра, а пленка, запечатлевшая подготовку штурма, пошла в эфир только в начале 7-го. Жизням заложников к этому времени уже не могло угрожать ничего, и уже почти ничего не могло их спасти. В начале 7-го утра заложники уже умирали на ступеньках Дома культуры. Такая жалость, что президент, сам человек честнейший, не смог дозвониться на НТВ, чтобы уточнить хронологию произошедшего, перед тем, как начать врать на всю страну. Вообще, в тот день, во время встречи с руководителями СМИ, наш гарант был особенно хорош. По византийской традиции, фамилии и названия провинившейся телекомпании упомянуто не было. Немаленькие, сами догадаться должны. «Рейтинг на крови». Это было сказано Путиным про журналистов. Заметьте, не наоборот. «Они делают рейтинг на крови своих сограждан», — сказал Путин и многозначительно добавил, «если, конечно, они считают их своими согражданами». Тут уж самые тупые поняли. Пощечина адресовалась гражданину США Борису Йордану. Вот только не все поняли, с чего вдруг такая личная неприязнь, откуда желваки. Здесь самое время вернуться на 2 с лишним года назад. История, учил классик, повторяется дважды. Второй раз в виде фарса. Хотя в нашем случае фарса хватало и в первый раз. Летом 2000 года к нашему тогда еще НТВ-шному корреспонденту в Кремле Алиму Юсупову подошел пресс-секретарь президента и поинтересовался, нет ли у Алима часом телефончика Гусинского. У Алима часом телефончик Гусинского был. Телефончик попросили, причем не номерок, а непосредственно аппарат, и унесли куда-то внутрь. И прямо по корреспондентской мобиле президент России поговорил с преступником, находившимся, между прочим, в международном розыске. Ну, дело житейское. В тот день они пытались договориться по бартеру. Не в первый и не в последний раз. Прекращение уголовных и имущественных дел на смягчение информационной политики. НТВ отстает от Путина, прокуратура отстает от Гусинского, Госдеп США перестает обзываться, и всем хорошо. И вроде бы даже они договорились. Но через 2 недели утонул Курск. И телекомпания НТВ начала говорить и показывать. Анекдот на случай. Приезжает по вызову скорая и видит, на полу вся в крови пожилая женщина, а над ней здоровенная детина. Понимаете, говорит, я боксер, а это моя любимая теща. Она ставила мне тарелку супа и так удачно раскрылась. Короче, есть вещи рефлекторные. Телекомпания НТВ просто работала, как и должна была работать в такие дни лучшая телекомпания страны. Первая изо всех возможных источников добывала информацию, первая ее анализировала, первая выдавала в эфир. Ловила на лжи несчастного начальника штаба Северного флота, поставленного отдуваться за весь генералитет. Доставалось, разумеется, и не кстати исчезнувшему главнокомандующему. Путин воспринял произошедшее как предательство. Мысль о том, что Меткова, Осокин или Максимовская делают то, что они делают не по заданию мировой закулисы и лично Гусинского, а потому что это их работа и даже в некотором смысле долг, так и не пришла в чересчур холодную голову гаранта. А наш олигарх от упору, отогреваясь после бутырок под испанским солнышком, поди и не подозревал о том, что из политических противников президента окончательно переходят в разряд его личных врагов. Оттого, задним числом полагаю, и белели глаза у дорогого Владимира Владимировича при упоминании фамилии Гусинский во время памятной встречи с журналистами НТВ. И вот, как писали в титрах немого кино, прошло 2 года, и к президенту, отдыхавшему в Сочи, полетел договариваться уже о своем новый руководитель НТВ Борис Йордан. Надобности в телефоне в этот раз не было, в розыске Борис Алексеевич не состоял, и интерес имел ясный. Из менеджеров канала он хотел перебраться в его владельцы. Этой же галлюцинацией, кстати, страдал и господин Кох, когда кадрил меня в апреле 2001-го. «Идите», — говорил, — «к нам. Через год здесь не будет никакого «Газпрома». Это будет мой канал, западные деньги, западные гарантии». Через полгода Коха съели его боевые товарищи. Ничего личного, стрикли бизнес. А спустя еще год Йордан полетел к Путину, полагая, что за хорошее поведение заслужил получить кусочек коллективно откушенного в личное пользование. И вроде бы они договорились. Но тут госпожа история устроила ремейк, и через месяц после той сочинской встречи случился Норд-Ост. И уж кто в те дни был меньше всех виноват в честной работе журналистов НТВ, так это Йордан, а не сами. За что же вы Ваньку-то Морозова? Но как объяснить гаранту, что жизнь не всегда вписывается в теорию заговора, что борьба двух систем не исчерпывает мироздание, Как объяснить существование персональной и профессиональной этики человеку, чьей любимой книгой, по его собственному признанию, является роман Кожевникова «Щит и меч»? Никак. Да и не стоило бы стараться, кабы этот человек не был президентом России. Что же касается трагедий, дважды срывавших договоренности глав НТВ за главой государства, удивительную зеркальность этих сюжетов почувствовали многие, а один человек даже сформулировал: «Тепло ли тебе, Боря, в Володином пиджаке?» Поинтересовался у Йордана вскоре после его изгнания с НТВ Алексей Венедиктов. Йордан ответил главе «Эхо Москвы» русским матом, неожиданно гладким для уроженца Нью-Йорка. К слову говоря, в Володином пиджаке впоследствии начали ходить многие из тех, кто помогали власти гробить бизнес Гусинского, или дистанцировались и делали вид, что происходящее с опальным олигархом их не касается. Йордан покинул НТВ, негромко скорбя о судьбе свободы слова в России. Он имел возможность скорбеть и погромче, скажем, на всю Америку, но в процессе переговоров о размерах отступного высокие договаривающиеся стороны, видимо, оговорили и уровень звука.
«Эхо Москвы»